свободы. Семь лет со дня ареста Михаила Ходорковского. Оппозиция призывает президента помиловать опального предпринимателя. В России завершилась перепись населения. Почему многие сомневаются в полезности этого мероприятия, а окончательные результаты станут известны только в 2012 году? Эпидемия холеры на Гаити. Власти опасаются ее распространения на районы, пострадавшие от январского землетрясения. Приведет ли так называемый «матерный скандал» вокруг министра обороны Сердюкова к его отставке? Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 25 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, ровно 7 лет назад, 25 октября 2003 года, в Новосибирском аэропорту был арестован предприниматель Михаил Ходорковский. Его обвинили в хищениях и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Ходорковского и бывшего руководителя группы «Минотеп» Платона Лебедева Мещанский районный суд Москвы приговорил к 9 годам лишения свободы каждого. Впоследствии срок был сокращен до 8 лет. Многие правозащитники и общественные деятели назвали этот процесс политическим. В феврале прошлого года Хамовнический суд Москвы постановил этапировать Лебедева и Ходорковского в Москву для рассмотрения второго уголовного дела, на этот раз по обвинению в хищении 350 миллионов тонн нефти, позже эта цифра снизилась до 218 миллионов тонн, и обвинение в легализации преступно нажитых средств. А 22 октября государственный обвинитель на процессе Ходорковского и Лебедева потребовал от суда приговорить обвиняемых к 14 годам лишения свободы каждого. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
Один из лидеров демократического движения «Солидарность» Борис Немцов обратился сегодня с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Оппозиционный политик напоминает о том, что сегодня исполняется 7 лет со дня ареста бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского и призывает президента помиловать его и второго фигуранта дела ЮКОСа Платона Лебедева.
Власть страдает в тяжелой форме ходорофобии или ходорофобии, не знаю, правильно сказать. Очевидно, что и Ходорковский, и Лебедев уже свое отсидели. Очевидно, что бизнес у них уже отобрали. И вряд ли его будет можно вернуть. Очевидно, что ребята уже потеряли здоровье. Очевидно, что власть демонстрирует и трусость, и слабость, и полное еще беззаконие творится в этом самом суде, где я неоднократно был. Я считаю, что инициатором всего этого мероприятия является Путин. Медведев вот тут один раз совершил поступок самостоятельно, уволил Лужкова. Мне представляется, у него сейчас есть редкая возможность проявить не просто самостоятельность, но еще и благородство и действительно доказать, что он президент. Для этого ему нужно помиловать Ходорковского и Лебедева. Я убежден, что если господин Медведев это сделает, то это будет, во-первых, самостоятельный шаг, во-вторых, благородный шаг, в-третьих, исторический шаг. Очевидно, что это войдет в историю его президентства. И самое главное, что помилование Ходорковского и Лебедева сделает Медведева наконец президентом. Поэтому, понимая, что все это абсурд, все это издевательство, и все это похоже на такой государственный садизм, я, тем не менее, считаю, что президент России имеет все возможности и Ходорковского и Лебедева отпустить, а сам при этом станет президентом.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант, комментируя воззвание оппозиционного политика, отметил:
в соответствии с Российской Конституцией, каждый осужденный вправе просить как о смягчении приговора, так и добиваться и оспаривать этот приговор, если он с ним не согласен. Это два разных права, одно другого не исключает и не противоречит, и одно от другого в зависимости не может быть поставлено. Вот то, что мы сейчас делаем в Хамовническом суде, мы доказываем заведомую ложность обвинения, фальсификацию дела с целью расправы. Это совершенно никак не ограничивает президента в принятии любых решений, которые он сочтет необходимым принять в соответствии с имеющимся у него полномочиями. Среди его полномочий есть безусловное право осуществлять помилование любого осужденного вне зависимости от каких бы то ни было условий, включая наличие заявлений, просьбы о помиловании, признание или непризнание вины или любых других. Это исключительное право президента.
Сам Михаил Ходорковский неоднократно заявлял о том, что до последней возможности будет отстаивать свою правоту и честное имя. Собственно, эту цитату сегодня могли увидеть многие москвичи, спешащие на работу. Группа поддержки Михаила Ходорковского расклеила по всему городу плакаты, напоминающие о том, что со дня ареста Михаила Ходорковского прошло 7 лет. Говорит член Объединенного демократического движения «Солидарность» Марина Разумянская.
Мы вообще все время стараемся напоминать людям о творящемся в Хамоническом суде беззаконии. И вот сегодня, 25 октября, годовщина очередная печальная его ареста, в Хамоническом суде заканчивается процесс. И нам бы хотелось, чтобы люди вспомнили еще раз о том, что происходит, и, может быть, как-то проявили свою активность, гражданскую позицию, свое отношение к тому, что у нас творится. Поэтому мы решили вот сделать плакаты и расклеить их по Москве.
Ну, Ходорковский, для чего обращать внимание на происходящее с ним?
Тем, кто следит за процессом, давно уже стало ясно, что ничего общего с правосудием в Хамоническом суде не происходит. Абсурдные обвинения обвиняют людей в том, что они у себя украли всю нефть, все, что, собственно, добытое. Произведено. Дело еще и в том, и сам Михаил Борисович об этом очень часто в интервью пишет и говорит, что на процессе по этому делу оттачиваются технологии беззакония и произвола. Пожалуй, вот с 2003 года, с ареста Михаила Борисовича, у нас и появились новые политзаключенные.
В том, что судьба Ходорковского решается не в суде, а в коридорах власти, уверены 42% опрошенных социологами Левада-центра в октябре этого года. Только 8% респондентов верят, что мотивом второго уголовного дела против экс-владельцев ЮКОСа было стремление к восстановлению законности и справедливости, говорит Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Отношение к делу Ходорковского за все-таки такое большое количество лет не могло не меняться. Менялось оно в разные стороны и под влиянием, как правило, все-таки одного обстоятельства. Это отношение россиян к центральной власти. Дело в том, что большая часть россиян понимает, что за этим делом стоят интересы первых лиц и людей, близких к власти. Сегодня ситуация обстоит чрезвычайно неопределенно. Общая неопределенность ситуации политической, экономической, общесоциальной, не слишком сильно влияет на показатели доверия и недоверия первым лицам, но в целом отношение к власти со стороны населения и вера населения в возможности правительства, руководства России всерьез изменить ситуацию становится меньше и меньше. Как это влияет на отношение к делу ЮКОСа, к фигуре Ходорковского? Все больше и больше количество людей как бы отстраняются от какой бы то ни было заинтересованности в этом деле. Сегодня это больше 60%, которые не следят за тем, что происходит. Среди тех, кто следит за процессом, все-таки выше, а временами была очень значительно выше, доля тех, кто скорее принимал сторону Ходорковского. Или, по крайней мере, понимал, что за делом Ходорковского стоят корыстные интересы и такие мстительные настроения высших чиновников российского государства.
Михаила Ходорковского задержали в ночь на 25 октября 2003 года в Новосибирском аэропорту на дозаправке самолета при перелете в Иркутск. Ему было предъявлено постановление о принудительном приводе на допрос в Генпрокуратуру, а вечером того же дня Басманный суд Москвы санкционировал арест самого богатого на тот момент человека в России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем продиктовано беспокойство Кремля о положении пожилых людей? Об этом говорим с лидером фракции пенсионеров партии «Яблоко» Алексеем Борщенко и бывшим замминистра труда Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня в России завершается перепись населения. Ее первые результаты станут известны к апрелю следующего года, а окончательные только в 2012 году. Согласно официальным данным, Росстат привлек к переписи более 616 тысяч переписчиков, и сама перепись обошлась российскому бюджету в 17 миллиардов рублей. В эфире «Радио Свобода» эксперты рассуждают о том, принесет ли участие в переписи хоть какую-то пользу россиянам. Тему продолжает моя московская коллега Любовь Чижова.
СМИ рассказывают о том, что достоверность собранных во время переписи сведений вызывает сомнения. Переписчики сознаются, что в некоторых случаях намеренно искажают информацию и выдумывают данные, если не успевают к сроку сдать заполненные анкеты. Многие россияне отказались открывать дверь переписчикам. Некоторые решили не участвовать в переписи намеренно. Люди не верят, что после того, как государство узнает точное число своих граждан, оно решит их проблемы. В переписи решили не участвовать жители Новосибирска, которые не могут устроить своих детей в детские сады, говорит координатор движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Семен Гунькин.
Основная причина – бессмысленность участия в переписи. На самом деле, властям об нехватке нет в детских садах. Известно из трех источников. Первое – это когда ребенок рождается, его ставят в органы ЗАГС, родители обращаются за получением свидетельства о рождении. Второй источник – это когда родители вынуждены вставать еще зачем-то в очередь на получение места в детском саду в районном отделе образования. Кроме того, существует институт у нас прописки, он никуда не делся, но заменили его регистрацией по месту пребывания или по месту жительства. Вот три источника информации, где власти имеют в полном объеме информацию о том, что детские сады нужны, но их нет. Эта вся информация абсолютно никак не помогает властям решать проблему. Но при этом перепись они объявляют и говорят, нам нужно знать, сколько построить детских садов, сколько построить школ, больниц там и так далее. То есть это чистой воды профанация и расходование денег на непонятные цели.
Директор аудиторско-консалтинговой группы «Финэкспертиза» Агван Микаэлян считает, что всероссийская перепись населения – крайне важное мероприятие, и государство, подсчитав своих граждан, действительно сможет решить большую часть их проблем.
Мне кажется, что это архиважная вещь, потому как один из серьезнейших недостатков России – это очень слабая статистика. Статистика решает вообще все, ну хотя бы на 50% практически все крупнейшие проблемы. Мы очень много чего плохо планируем, очень много чего плохо делаем, исходя из того, что у нас нету реальной, нормальной, серьезной и оперативной статистики.
Но вот эта перепись, которая прошла с нарушениями, может ли она дать точную картину того, что происходит в России?
Знаете, какая ситуация? На самом деле мы в России уже привыкли, что достоверных данных ни Росстат, ни кто-либо уже давным-давно нам не дает. Мы уже привыкли, что ошибки плюс-минус 10% – это норма жизни. И в этом смысле, с такой точностью, эта перепись, конечно же, несмотря на те многочисленные нарушения, на которые вы ссылаетесь, с такой точностью информация у нас будет. Надо еще не забывать, что окончательную дату мы получим, конечно, через 2 года, но очень много чего, процентов на 60, да, мы получим в течение буквально полугода. И это уже будет та платформа, на котором уже можно будет какие-то выводы делать, какие-то планы строить, какие-то стратегии разрабатывать.
Росстат выступил с инициативой штрафовать граждан, которые отказываются принимать участие в переписи населения. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает подобные заявления крайне вредными. Они могут привести к тому, что люди вообще перестанут участвовать в этом мероприятии. Тем более, что большинство из них, вспоминая перепись 2002 года, не может понять, а что же после нее изменилось.
Ну вот действительно, чтобы согласиться с тем, что у нас перепись нужна для того, чтобы принимать какие-то важные решения, встает простой вопрос. А хорошо, а вот результаты последней переписи до того, 2002 года, для принятия каких важнейших решений они были использованы? Для принятия решений там по материнскому капиталу или по НАС-проектам? Ну, я вынужден сказать, что, по-моему, ничего подобного. По-моему, это чисто конъюнктурного рода мероприятия, которые были приурочены прежде всего президентским выборам 2008 года. А если так, то что значит, что аргумент-то вроде бы и правильный, и значимый звучит, что результаты нужны для того-то, того-то. Но, к сожалению, у нас сейчас эти решения принимаются совсем по другим соображениям. Не на основе какой-то объективной социально-экономической информации, а по другим мотивам.
Росстат предложил штрафовать тех, кто отказывается участвовать в переписи.
Я к этой инициативе отношусь крайне отрицательно, хотя я, естественно, знаю опыт зарубежных стран, Великобритании, США и других, где, собственно говоря, действительно такая практика существует. Но мало здесь ссылаться только на зарубежный опыт. К большому сожалению, у нас перепись – это больше, чем перепись. Вот перепись не должна быть больше, чем перепись. Это должно быть действительно счетное мероприятие. А вот когда есть реальная проблема с выборами, я имею в виду выборы органов власти, депутатов, а это основной механизм выражения отношения населения к власти. Вот когда этот механизм не работает, этот институт, то волей или неволей люди начинают перекладывать эти функции на такие государственные мероприятия, как перепись. А этого быть не должно. Но это так в нашей стране, к сожалению, это просто надо признать. А если это так, то такая инициатива, вот я это слово не люблю, но употреблю, она просто вредна. Потому что, когда в таких условиях еще грозят, что сделают порядок обязательным, и штрафовать, простое человеческое желание, по-моему, у многих, наверное, может возникнуть. Но раз так, вы меня еще хотите обязать, но пока не обязали, идите-ка вы сами со своей переписью.
Говорил директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. В Росстате результатами переписи довольны. По данным на 19 октября было переписано более 70 миллионов человек, то есть примерно половина населения страны. Массовых отказов от переписи Росстат не зафиксировал. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 25 октября. Сегодня продолжились переговоры по поводу организации митингов на Триумфальной площади в Москве в защиту 31-й статьи Конституции. Очередной такой митинг стратегии 31 должен состояться 31 октября. Однако оппозиционеры пока не получили добро от московских властей, поскольку между сторонами переговоров нет согласия по поводу количества участников акции. Впервые согласованием митинга занимается столичная администрация под руководством нового мэра Москвы Сергея Собянина. Тему продолжит Евгения Назарец.
Прежняя команда из московской мэрии вела сепаратные переговоры с одним из участников стратегии 31, руководителем московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой, и просила ее подавать заявки на митинги без других участников, без Эдуарда Лимонова и Константина Косякина. Кроме того, речь шла о смене места проведения митинга, не на Триумфальной, а, скажем, на Пушкинской площади. Тогда и на этих условиях со стратегией 31 договориться не удалось. Теперь оппозиционеры не могут договориться с московской мэрии о количестве митингующих. Организаторы хотели пригласить 1500 человек, власти полагали достаточным 200 участников. Новое предложение из мэрии – согласованный митинг на 800 человек. Оно снова обсуждалось только с Людмилой Алексеевой. Сама она считает столь странный ход переговоров о численности митингующих не торгом, а поисками компромисса с властями.
Это не совсем то, что мы хотели, но это первый шаг со стороны нового мэра, и я думаю, что на него надо согласиться. Кроме меня есть еще два заявителя, Эдуард Лимонов и Константин Косякин. Выясни их отношение к этому. Но я считаю, что мы должны провести этот митинг наконец на Триумфальной площади мирно, без дубинок милиционеров.
Людмила Михайловна, не первый раз уже московские власти, до этого Лужковские, теперь вот новый мэр Собянин, пытаются поговорить с вами, как с одним из организаторов этих акций. С чем вы связываете то, что они выходят именно на вас в этих переговорах?
Просто раз в июле месяце господин Виноградов, заместитель мэра, действительно сказал, что он готов говорить со мной, но не хочет говорить с двумя другими. На этот раз нас приглашали всех, но господин Лимонов сказал, что он не хочет участвовать в переговорах. А я сказала, а я считаю, что поскольку по закону надо согласовывать митинги, значит, надо и ходить на согласование. Согласование и переговоры – это всегда уступки с обеих сторон.
появилась информация о том, что Россия молодая требует исключить вас из Совета по правам человека при президенте России. С одной стороны, вас пытаются вроде как поссорить с оппозицией, с товарищами по оппозиции, с другой стороны, на вас наскакивают, ну, так скажем, пропрезидентская молодежь. У вас есть какое-то свое собственное суждение о том, что же все-таки происходит вокруг вашей персоны?
Ну, видите, Россия молодая может требовать, это зависит от президента, а не от России молодой, и это дело президента, послушает он их требования или нет. То, что наскакивают с обеих сторон, ну, вы знаете, по-видимому, это удел любого человека, который как-то активно ведет себя в жизни. Всегда кто-то недоволен. И с одной стороны, и с другой стороны. К этому надо относиться спокойно.
Но стратегия 31 раскалываться под провокациями Кремля не намерена, дает понять другой участник стратегии 31 Эдуард Лимонов. Он полагает, что и новые инициативы столичных властей исходят на самом деле не от нового мэра Сергея Собянина.
Якобы от московского правительства, на самом деле, конечно, это федеральные власти решают. Вот такое предложение. Удивляет, конечно, вот эта капризная смена настроений. Непонятно, то 200 человек, теперь уже нашлось место для 800. Такое впечатление, что им очень нужно заставить нас согласиться на какие-то, хоть какие-то количества. А мое, конечно, мнение, ну, знаете, как можно делить свободу, а куда еще 700 человек теперь денутся, да, вот придут 1500, а вообще, я думаю, придут и 2. И куда мы будем девать? Милиция будет их бить, этих 700, а мы 800 будем стоять и смотреть, как их бьют, или что, что мы начнем делать? Это лишний раз доказывает не только слабость власти, но еще и бестолковость их полную. Им жалко отдать свободу. Придется отдать. Сколько не падайте в истерику, придется отдать так или иначе.
Ну, смотрите, это же не первый раз, когда власти в такой манере пытаются поработать с оппозицией. Московская мэрия еще при Лужкове пыталась договориться отдельно с Людмилой Алексеевой в другом месте. Теперь снова информация о том, что говорят только с ней.
Предполагаю, что они считают Людмилу Михайловну, ну, я бы сказал, договороспособной, назовем так. Я же, конечно, не понимаю, как можно раскладывать. Свобода должна быть на всю страну, на всех. Мы добиваемся не проведения одного митинга, но свободы мирных собраний для всей страны везде и всегда. Не только на Триумфальной площади, не только 31 числа, но вообще всегда и везде. Поэтому вот эти все разговорчики, переговорчики о каком-то месте меня совершенно не устраивают.
Эдуард Лимонов, Людмила Алексеева и еще один организатор митинга в стратегии 31 Константин Косякин встречались сразу после того, как Людмила Алексеева вернулась с очередных переговоров в мэрии. О том, к какому решению они все-таки пришли, станет известно самое позднее, 31 октября. Попытки властей диктовать организаторам митингов в защиту 31 статьи Конституции какие-либо параметры их акций и прежде вызывали разногласия в этой тройке, но не приводили к распаду стратегии 31. Евгения Назарец, радио «Свобода, Москва».
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 25 октября. У микрофона в пражской студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Мы продолжим нашу программу сразу после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский. 7 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Писатель Виктор Шендерович о проекте Кирилл Мефодьевич.
В блогах «Свободы».
Видеоблог Владимира Карамурзы. Чем Россия Медведева отличается от России Путина.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20:30.
«Радио Свобода». Новости.
В России издана сокращенная для школьников версия «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына. Изучать эту книгу школьники будут в конце 11 класса. Мэрия Москвы выразила готовность согласовать с оппозицией митинг, намеченный на 31 октября на Триумфальной площади. В Махачкале обезврежено взрывное устройство, обнаруженное сегодня недалеко от центральной мечети. Как сообщили в правоохранительных органах, мощность самодельной бомбы оценивается в 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.
ленте. Сегодня 7 лет со дня ареста Михаила Ходорковского по первому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Ходорковский и Платон Лебедев были осуждены на 8 лет лишения свободы каждый. Президент Афганистана Хамид Карзай признал, что его администрация регулярно получает от Ирана наличные деньги в сумме многих сотен тысяч долларов в качестве официальной поддержки. В Бурятии вспышка сальмонеллеза в оздоровительном лагере в Бичурском районе. Заболели около 40 человек, большинство – дети. В России сегодня завершается перепись населения. Ее предварительные итоги должны быть подведены в апреле будущего года. Окончательные – в конце 2012-го. В Киргизии оппозиционная партия «Бутун Кыргызстан» намерена подать в суд на руководство Центр избиркома, требуя пересчета голосов на парламентских выборах, прошедших 10 октября. Развитие эпидемии холеры на Гаити, возможно, замедлилось, сообщают медики. Общее число смертельных исходов заболевания превысило 250. Массовые забастовки протеста против повышения пенсионного возраста приносят экономике Франции ущерб в размере от 200 до 400 миллионов евро ежедневно, сообщила министр финансов Кристина Лагард.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах радио «Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 25 октября. У микрофона Андрей Шароградский. До конца часа разговор на следующие темы. Эпидемия холеры на Гаити, забастовки во Франции глазами очевидца. Приведет ли так называемый матерный скандал вокруг министра обороны России Сердюкова к его отставке? Итак, на Гаити врачи ведут борьбу со вспышкой холеры. Жертвами эпидемии уже стали свыше 250 человек, инфицированы, по официальным данным, несколько тысяч. Гаити – одна из беднейших стран западного полушария и все еще восстанавливается после разрушительного землетрясения, которое в январе унесло жизни сотен тысяч людей, рассказывает наш корреспондент Алан Давыдов.
По данным Министерства здравоохранения Гаити, на этот час вспышка холеры в этой беднейшей стране, опустошенной в январе землетрясением, уже унесла жизни по меньшей мере 253 человек. Зарегистрировано еще 3015 случаев заболевания. Если даже удастся сдержать проникновение холеры в столицу страны, сохраняется серьезный риск ее распространения среди десятков тысяч обитателей палаточных лагерей в пригородах Порто-Пренса, которые живут там после землетрясения. Лагеря переполнены, и в них царит антисанитария. Сейчас сезон дождей и ураганов, и многим лагерям грозит наводнение, которое является идеальной средой для быстрого распространения инфекционных заболеваний. По словам представителя Госдепартамента США Филиппа Кроули, американские правительственные структуры здравоохранения работают в тесном контакте с властями Гаити над тем, чтобы не дать болезни распространиться. We've got a number of agencies on the ground, USAID, of course, CDC. В районе распространения холеры на Гаити работает ряд американских организаций, таких как Агентство Соединенных Штатов по международному развитию и Центр по контролю и профилактике заболеваний. Они тесно сотрудничают с Министерством здравоохранения Гаити, с Панамериканской организацией здравоохранения и с другими партнерами. Соединенные Штаты обеспечивают гаитян средствами оральной регидратации, профилактическими комплектами сильно разбавленной соляной кислоты. Мы участвуем в интенсивной кампании по информированию населения о необходимости соблюдать гигиену и обеззараживать воду. Все упорно работают, поскольку мы понимаем потенциальную опасность, которую несет эта вспышка. О стратегии недопущения перехода вспышки холеры в эпидемию рассказывает Мелоди Мунц, программный координатор Международного комитета по спасению, светской и неправительственной организации со штаб-квартиры в Нью-Йорке. В ходе скоординированной гуманитарной реакции мы нацелены на системный контроль всех источников воды во всех регионах Гаити. Во многих случаях мы доставляем людям питьевую воду в бутылках, подвозим воду и из подземных скважин. Мы также снабжаем каждую семью лекарствами и другими профилактическими средствами. Идет распределение мыла среди населения. Чаще мыть руки при эпидемиях – задача номер один. В настоящий момент нет дефицита в поставках на Гаити необходимых средств лечения и профилактики. Большинство гуманитарных организаций заготовили их здесь заранее, еще со времен январского землетрясения. Главной задачей сейчас остается безопасное водоснабжение в адекватных масштабах. В понедельник стало известно, что небольшое количество заболеваний холерой зарегистрировано в самом Порт-о-Пренсе. Но работающие там эксперты полагают, что это результат миграции в столицу Гаити жителей палаточных лагерей, а не заражение системы городского водоснабжения. Вспышка холеры на Гаити наблюдается впервые после произошедшего в этой стране в начале нынешнего года землетрясения, в результате которого, согласно оценкам, погибло до 230 тысяч человек, ранено 300 тысяч и 1 миллион человек остался без крова. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 25 октября. Массовые забастовки и протесты против повышения пенсионного возраста наносят экономике Франции ущерб в размере от 200 до 400 миллионов евро ежедневно. Об этом заявила министр финансов Франции Кристина Лагард. Кроме того, по ее словам, столкновения демонстрантов с полицией, которыми сопровождаются акции протеста, вредят имиджу Франции в мире. На этой неделе французский парламент должен окончательно одобрить предложенный правительством законопроект о повышении возраста выхода на пенсию на 2 года. Профсоюзы говорят, что намерены продолжать акции протеста, которые уже привели к прекращению поставок топлива на множество автозаправочных станций. Свидетелем акции протеста в Париже был обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Кобрин. Я попросил его рассказать об увиденном и проанализировать ситуацию. Кирилл, вы были свидетелем демонстрации в Париже. Насколько напряженной была атмосфера?
Вы знаете, я начну с того, чего я не видел. Я не видел очередей на бензоколонках, о которых пишет вся пресса и говорит, в основном, англоязычная пресса. Я не испытывал перебоев с работой транспорта, о чем опять-таки пишет вся пресса. Все автобусы и метро, и надземка ходили по расписанию. И я не видел полицейских, которые избивают или каким-то образом физически воздействуют на демонстрантов. Вот этого я не видел точно, хотя, конечно, может быть, где-то это и происходило, но в данном случае это свидетельство очевидца. Что же я видел? 2 дня. Первый день в районе Море, толпа молодежи, в основном это были лицеисты, школьники и, может быть, студенты первых курсов, и то вряд ли, скорее всего, это были школьники и лицеисты. Они пытались перекрыть в районе Море одну из улиц, делали это не очень убедительно, надо сказать, и в основном они развлекались тем, что они слушали музыку, играли, пели песни под гитару, пили пиво, курили, и, в общем, полицейские так снисходительно и довольно добродушно посматривали. Я должен сказать, что даже водители машин, которые задерживались на несколько секунд, они, в общем, проявляли скорее солидарность или, по крайней мере, расположение доброе духа. На второй день уже все было значительно серьезнее, совершенно в другом районе. Это район площади Италии, бульвара Монпарнас, бульвара Пор-Рояль, улица Вожерар и уже ближе к Латинскому кварталу. Это левый берег. Места очень хорошо известные по майским событиям 1968 года, по студенческим волнениям. Это уже была действительно другая история. На площади Италии было гигантское такое мероприятие. Представители 4-5 профсоюзов, причем они стояли отдельно и старались, так сказать, старательно не перемешиваться. У каждого были свои цвета и так далее. Играла очень громко музыка. Народ подтанцовывал под техно, удушливый запах жареных сосисок, там просто практически невозможно было находиться на этой площади. Все это напоминало человеку, который помнит советские демонстрации, это напоминало скорее даже не 7 ноября, а 1 мая, потому что погода была хорошая. Кто-то кричал какие-то лозунги, но было ясно совершенно, что перед нами разыгрывается, ну, как бы один из эпизодов того, что, в общем, является французской историей нового времени, да. Французы, как известно, парижане, как известно, очень любят немного помитинговать, повыступать, побунтовать, подемонстрировать. И было видно, что люди делают это с очень большим удовольствием. Полиции почти я не видел. Вот это самое удивительное. Все происходило очень мирно, довольно легкомысленно, довольно весело. Я повторяю, я не видел других мест. Может быть, там ситуация была серьезнее, но это был самый в тот день. Я вам сейчас скажу, это был вторник прошлый. Это был самый вот как бы центр в тот день в Париже выступлений, демонстрации. Это как раз был тот район, где я оказался и с большим интересом наблюдал за происходящим.
Ну вот исходя из того, что вы говорите, напряжение все-таки возрастало. Как вот по вашим ощущениям приведет ли это к каким-то действительно серьезным катаклизмам во Франции в случае, если реформа будет утверждена и, соответственно, получится, что профсоюзы не добьются своего?
Я не специалист в французской политике и, естественно, социально-экономических вопросах, поэтому, конечно, анализировать ситуацию в данном случае я не могу. Но, судя по всему, действительно масштаб этих выступлений довольно большой. И это действительно заметно. Практически все профсоюзы крупные были представлены вот на этой площади Италии. С другой стороны, тут я не зря вспомнил май 1968 года. Дело не только в том, что события происходили в тех же местах, где и майские события 68 года, студенческая революция. Здесь вот что интересно. В отличие от мая 68 года, когда это была студенческая, анархистская, интеллектуальная, интеллигентская революция, и которые пытались притянуть профсоюзы, и это не очень получилось, потому что между студентами и рабочими, и работниками наемными была пропасть. Сейчас, вот если посмотреть на возрастной и социальный состав тех людей, которых я видел, да, то демонстрации и протестов массовых, которые я видел, это в основном молодые люди. Там довольно мало тех, кого всегда можно опознать как профессиональные рабочие или профсоюзные деятели, но при этом они перемешиваются между собой. То есть, в общем-то, можно сказать, что сейчас мы наблюдаем, скорее всего, некий новый этап, как сказали бы марксисты, классовой борьбы во Франции. Этап этот заключается в том, что чисто отдельно пролетарское движение и чисто отдельно, скажем, студенческое, анархистское или так далее, какое угодно, они совершенно исчезли, вот эти большие различия. Все перемешались, все преследуют свои цели, но, тем не менее, наличие общего противника, правоцентристского правительства Саркози, конечно, их сейчас объединяет.
Своими впечатлениями об акциях протеста против пенсионной реформы во Франции делился мой коллега, обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Кобрин. Напомню, что на этой неделе французский парламент должен окончательно одобрить законопроект о повышении возраста выхода на пенсию на 2 года с 60 до 62 лет.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 25 октября. У Следственного комитета появились новые данные о причастности петербургского криминалитета к убийству журналиста, бывшего генерального директора телеканала ОРТ Владислава Листьева. Такие данные опубликованы сегодня сразу в нескольких средствах массовой информации. Формально срок давности по делу об убийстве Листьева истек еще 1 марта этого года, когда исполнилось 15 лет со дня преступления. Тему продолжит мой коллега Максим Ярошевский.
Конкретные имена заказчиков и исполнителей убийства Владислава Листьева, по данным журналистов петербургского сайта Фонтанка.ру, назвал член Тамбовской преступной группировки. По информации СМИ, сейчас этот человек находится в одной из московских тюрем, рассказывает заместитель директора петербургского агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Мы получили информацию о том, что 24 сентября этого года Юрий Колчин, осужденный как организатор по делу об убийстве Галины Старовойтовой, этапирован в столицу, а должен был быть этапирован в места лишения свободы, где еще десятилетия должен был скучать. И мы заинтересовались этим, откуда Москва. Выяснилось, что в конце сентября Колчин дал достаточно подробные показания по убийству Влада Листьева. Итак, что он сказал? Что в 95-м году вертикаль была понятна, да, это был Кумарин, наше все, Михаил Глущенко, Василий Владыковский, он, ну, еще ряд гангстеров, да. Невзирая на то, что некий Константин Яковлев по прозвищу Могила, он не входил в Тамбовское преступное сообщество, но тем не менее он обратился с просьбой оказать любезность, убрать человека в столице, и это был Влад Листьев. И в Москву выдвинулся Юрий Колчин вместе с еще двумя гангстерами, это Эдуард Канемот и Валерий Суликовский. Они сняли квартиру и затем исполнили то, что им просили. А затем уже после убийства и произошла встреча между Борисом Абрамовичем Березовским и, с другой стороны, это депутат Госдумы на тот момент Михаил Глущенко, Владимир Кумарин и Константин Яковлев. И невзирая на то, что Березовский рассчитался за это убийство, тем не менее, эти три уважаемых человека склонили его к каким-то выплатам финансовым, то ли ежемесячным, то ли ежегодным. Вот это все он описал. Другое дело, что гангстерские войны не закончились в 1995 году, и в 2003 году был убит сам Яковлев. В 21 веке были убиты Канемота и Суликовский. Некий Василий Ладыковский сейчас находится в международном розыске, там, ну, по нашим данным, в Украине. Остаются немногие. Да? Остается он, находящийся в изоляции. Остается Михаил Глущенко, бывший депутат Госдумы, находящийся тоже в изоляции, в Санкт-Петербурге сидит. Кумарин, который находится под арестом и находится в столице. Ну, Борис Абрамович, который находится в Лондоне. А как уже на основании этого, какие следственные действия будут, ну, как бы мы можем предусматривать выход на место происшествия, там, изучение там Биллинга 95-го года. Это трудно, но возможно, да? Как они дойдут до предъявления обвинений, это уже вопрос, наверное, к следователям, да, либо к экспертам, но это несколько другой формат.
В этом году срок давности дела, 15 лет истек. Каковы в связи с этим перспективы уголовного дела? Как новые данные могут повлиять на ход следствия? На эти вопросы Радио Свобода отвечает член независимого экспертно-правового совета Анна Паничева.
Срок давности может не истечь, если за то преступление, за которое их намерены привлекать, предусмотрена смертная казнь или пожизненное лишение свободы. В этом случае дело рассматривается. И дальше вопрос остается на усмотрение суда. То есть, если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо или лиц от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то он не сможет применить, ну, смертную казнь, ясно, а пожизненное заключение тоже. То есть, эти лица могут быть наказаны только не пожизненным заключением. Кроме того, может быть, если эти лица уже были известны в какой-то степени, но, допустим, они не были обвиняемыми или подозреваемыми, а их приглашали в качестве свидетелей. А они уклонились, не пришли, скрылись и так далее. В этом случае тоже срок давности прервался. И возобновится только после того, как этих людей задержали. Поэтому тут нужно смотреть. И если эти лица будут обвиняться, допустим, в убийстве по найму, то дело есть смысл расследовать и направлять в суд. Все-таки суд может им назначить наказание.
Журналиста генерального директора ОРТ Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года. Преступники ждали его в подъезде дома на Новокузнецкой улице, где он проживал. Среди основных мотивов следствие считает профессиональную или политическую деятельность Листьева. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 25 октября. В России продолжается скандал вокруг министра обороны Анатолия Сердюкова. Напомню, что Союз десантников России опубликовал открытое письмо, в котором обвинил Сердюкова в том, что во время посещения 30 сентября учебного центра Сельцы Рязанского высшего командного училища ВДВ министр грубо обругал командира училища, полковника Андрея Красова, и приказал разрушить построенную на территории центра церковь. По данным некоторых СМИ, история вызвала крайнее недовольство Кремля. Премьер-министр Владимир Путин даже потребовал от Сердюкова написать заявление об отставке. Источники в правительстве эту информацию опровергают, однако многие эксперты полагают, что Сердюков может уже в скором времени лишиться министерского кресла. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Так называемый матерный скандал с участием министра обороны Анатолия Сердюкова, разгоревшийся 30 сентября, приобретает политический оттенок. Независимая газета со ссылкой на источник в Кремле сообщает о том, что президент России глубоко озаботился нетактичным поведением министра обороны на полигоне ВДВ в Сельцах. Думцы уже заслушали по данному инциденту заместителя министра обороны Григория Ногинского, а заместитель председателя комитета Госдумы по обороне единорос Михаил Бабич лично возглавил комиссию по проверке скандальной ситуации в Сельцах. Наши представители, сообщил НГ, бывший командующий Черноморским флотом, член КПРФ, адмирал Владимир Камоедов, будут присутствовать на съезде Союза десантников России. Военные ветераны, как и коммунисты, требуют прекратить развал армии и флота и назначить на пост министра обороны компетентного человека. Информационное агентство «Регнум» передает, что после заседания специального комитета Госдумы заместитель Сердюкова Григорий Ногинский заступился за своего начальника. Дело было не столько в построенном на территории части храме, сколько в множестве других несанкционированных строительных объектов. Лимитов на 2009 и 2010 годы на строительство в сельцах не выделялось ни одной копейки, поэтому то, что он туда запустил строителей, которые наработали там на 180 миллионов рублей, в моем понимании, незаконно со всех сторон, объяснил Ногинский. Интернет-издание Love News приводит мнение командующего ВДВ Владимира Шаманова. Он заявил, что конфликт выдуман на пустом месте. Шаманов подтвердил, что министр обороны действительно высказал сомнения в целесообразности строительства храма напротив учебного корпуса. Дело в том, что храм находится далеко от ближайших деревень, а сами курсанты проводят на территории учебного центра мало времени. Министр предложил перенести храм в одну из деревень, чтобы за ним могли ухаживать прихожане, объяснил Шаманов. Лента.ру со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны сообщает, что командир Рязанского высшего командного училища ВДВ полковник Андрей Красов выразил удивление по поводу шумихи, возникшей в некоторых СМИ. По словам Красова, глава Минобороны во время визита действительно сделал ряд замечаний, однако Сердюкову не понравился лишь незавершенный ремонт столовой и инженерных сетей. Разговор проходил очень эмоционально, как со стороны Красова, так и со стороны Сердюкова. Однако это было деловое общение, подчеркнул командир. У микрофона «Радио Свобода» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Дело дошло до того, что Министерство обороны стало блокировать этот скандал. Я общался с журналистами радио, телевидения, газет, и мы все были удивлены тем, что готовые уже материалы и на газетных полосах, и радиопередачи, и телевидение были сняты. Это к вопросу о свободе слова. Этот скандал является определенным отражением тех настроений, которые есть в армии. В армии, мягко говоря, недолюбливает Сердюкова, а если говорить откровенно, то его даже ненавидит, извините. Но и здесь вопрос стоит сразу. А что стоит за этим информационным скандалом? Действительно стоит вопрос о том, чтобы снять Сердюкова. Этот скандал сегодня приобретает очень серьезное политическое значение. Почему? Всем известно, что Сердюков – это креатура Путина. Путину через полтора года идти на выборы. И, естественно, и скандальная, одиозная фигура Сердюкова, и негативные отношения не только военного, но и гражданского народа к Сердюкову, все это серьезно портит имидж будущего кандидата в президенты. Очень вероятно, что Сердюкова могут сбросить с галеры в этой ситуации.
Подчеркнул военный эксперт Виктор Баранец. Так называемый матерный скандал и его возможные последствия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 25 октября. И завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». Сегодняшний факт довольно печальный. В Петербурге на помойке найдены книги из библиотеки известного советского поэта Вадима Шефнера. Многие книги имеют надписи и посвящения известных писателей. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Если поторопиться, можно отыскать среди мешков с мусором и гнильем почти не раскисшие ввиду дождя книги с его Шефнера надписями и строгательными инскриптами ему. Гранин, Бергольц, Павел Шубин. Уникальный надписанный сборничек Чевелихина. Надписанная же автором книжка Павловского об Ахматовой, вышедшая и подаренная Шефнеру в год ее смерти. Повезло же Вадиму Сергеевичу с наследниками. Такую надпись сделал в своем блоге в живом журнале историк-преподаватель Петербургского университета Дмитрий Браткин. «Когда-то я была в доме у Вадима Шефнера, видела бесконечные ряды книг. Многие он мне с любовью и гордостью показывал. Теперь я спросила Дмитрия Браткина, как же он нашел их на помойке».
«Я вчера шел по двору. Увидел, под ногами в луже лежит том вспомогательных исторических дисциплин. Я его открыл, натерзался, увидел посвящение Шефнеру. Вот автора одной из статей. Дело в том, что это помойка
книг около писательского дома, она вполне урожайная, к сожалению, на такого рода вещи. Много книг по разным отраслям гуманитарной специальности и собрания сочинений. Я просто на эту помойку находил, затем переправлял в библиотеки или тем людям, которые этим занимаются. И, собственно, вот куча всякого гнилья, строительного мусора, объедков. Я обнаружил несколько сумок с книгами, которые были в свое время подарены Шефнеру и в его библиотеке хранились. В том числе были книги с владельческими надписями самого Шефнера. Причем некоторые из них довоенные, то есть, по-видимому, представляющие некую редкость сами по себе.
Да, жизнь идет. Дети и внуки писателей продают квартиры, а книги оказываются на помойке. Правда, в данном случае петербургский поэт Илья Фанюков, хорошо знавший Вадима Шефнера, буквально не хочет верить происшедшему.
Ну, я был просто потрясен, узнав, что библиотека Вадима Сергеевича Шефнера оказалась выброшенной, была найдена где-то на помойке. Как это могло произойти? Насколько я знаю, сын Вадима Сергеевича, Дмитрий, очень бережно относится к памяти отца. Кто это мог сделать, я просто ума не приложу. Тем более, что, как вот я сейчас узнал, там есть книги с автографами известных наших писателей, да наверняка там есть много просто интересного, потому что Шефнер прожил большую жизнь и собирал свою библиотеку долго, и там, наверное, редкие какие-то есть издания. Надо приложить все силы, чтобы как-то эти книги нашли свое место.
Сейчас книги находятся дома у нашедшего их Дмитрия Браткина, и он будет решать, куда их отдать. У писательницы-публициста, члена пен-клуба Нины Катерли, самые худшие подозрения.
Я боюсь, что там наверняка были какие-нибудь тетрадки, дневники, и, может быть, какие-то заготовки. Раз книги выбросили, так выбросили все. Если у Шефнера были наследники, то они просто продали всю квартиру, взяли оттуда ценные вещи, там, телевизор, холодильник и какое-нибудь старинное бюро. А это бумажки, они все выбросили.
Телефон в квартире, где когда-то жил Шефнер, молчал. С печальным известием о судьбе книг Шефнера я позвонила писателю Даниилу Гранину, чьи автографы обнаружены на некоторых томах.
Ну, что я могу сказать? Что это вдвойне обидно и горько слышать. Во-первых, потому что сам Вадим Сергеевич Шефнер был замечательный поэт и прозаик, любимец нашей петербургской интеллигенции, потому что был очень скромный человек, талантливый. Вот. А во-вторых, потому что вообще эта судьба книги, и особенно библиотеки подобранной, конечно, не заслуживает такого обращения. Не знаю, кто тут виноват, то ли его родные, то ли обстоятельства нынешней жизни, и то, и другое. Это, конечно, варварство, плюс нынешнее отношение к книге. Все считают, что бумажная книга уже не нужна. Все можно найти в интернете.
Дмитрий Браткин, нашедший книги, тоже считает, что проблема шире одной библиотеки Вадима Шефнера. Он уверен, что поскольку сейчас уходит целый пласт петербургской интеллигенции, и на помойке оказываются не только книги, но и бесценные архивы, и даже блокадные реликвии, нужна специальная программа, помогающая родственникам помещать такие вещи в достойное место. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а на Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 25 октября. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова, вел выпуск автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши друзья с других предприятий заявили, что тоже могут заблокировать.
Экологи называют Байкал, Утреж и Химкинский лес символами.
В этих материалах подтверждена гибель 109 тысяч человек.
Двигавшийся на большой скорости джип врезался в ограждение моста через реку Татьянку.
Общее число заболевших, по данным на 5 часов вечера, составляет 3000.
Свободный
человек.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».